Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну, я не сказал бы, что дневной эфир на часах 18.05. У микрофона Владимир Карпов. Не будет сегодня Алексея Гудошникова. Он вот был по государственным, по делам государственной важности. Поэтому, ну что, я предлагаю начать с хороших новостей. Например, есть новость о том, что завтра, наконец, заработает реверс на Волгоградском проспекте. Соответственно, те, кто утром выдвигаются в сторону центра, наверное, поедут попроще. Попробуем сейчас все это разузнать подробнее. Ну и на всякий случай напомню, что с нами сегодня после 7 вечера будет Джамбулат Умаров, министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации. Поэтому подключайтесь, поднимем национальный вопрос вместе с Джамбулат Вахидовичем. А сейчас начнем с той самой хорошей новости про Волгоградку. Итак, последние несколько дней Волгоградка превратилась в довольно такую адскую магистраль, потому что в центр утром попасть было сложно, потому что реверс работал в сторону области, и въехать туда, вот по направлению к центру, было, мягко говоря, сложно. Сейчас с нами на связь выходит Александр Евсин, заместитель руководителя Центра организации дорожного движения, начальник ситуационного центра. Александр, как слышно?
Да, здравствуйте, Владимир.
Так что же с Волгоградкой, прости господи, да? что там было?
Да, но сегодня сложилось несколько факторов, которые привели к образованию действительно большой пробки, которая протянулась практически до МКАДа. На это наложился и ремонт на Остаповском проезде, и серия ДТП, и работа реверсивной полосы, которая была направлена сегодня в область с утра, не так, как положено, и в центр.
Так, а почему реверс-то не работал? Потому что несколько дней подряд жаловались автомобилисты на то, что реверс вообще никак не функционирует в сторону центра.
Дело в том, что это управление вот этим реверсом, оно не было передано в Центр организации дорожного движения, и, соответственно, после того, как в один из раз перевели реверсную вот эту полосу на выпуск транспорта из центра вечером, то есть включили в сторону области, то она не вернулась обратно. Стали искать подрядчика, это... Сейчас реверсная полоса не на балансе ЦУДД находится, но это заняло, соответственно, некоторое время для того, чтобы обратно восстановить нормальный режим. И, соответственно, сегодня мы это все сделали, уже в 11 часов, где-то в районе 11 часов уже полоса стала управляться снова. И я уверен, что завтра будет уже все нормально. А в связи с текущим инцидентом, конечно, мы приносим извинения, что так получилось от имени всего города.
Александр, я просто уточню, потому что накануне была информация, что как будто бы этот реверс был включен сознательно.
Ну, такой информации-то мы не давали. То есть в связи с тем, что получилось, что включили реверсную полосу вечером в сторону области, ну, соответственно, так и получилось.
А, то есть, ну, формально, да, была включена реверсивная полоса в сторону области сознательно, но переключить обратно сознательно уже не получилось, и несколько дней решали эту проблему.
Ну, фактически техническая неисправность, которая вот принесла такие неудобства. Сейчас это все исправили, сейчас уже все работает хорошо.
Мишка сразу пишет, за что извиняться, Волгоградка никогда нормально не ехала. Вот поэтому уточню. И то, что
нет,
сейчас...
Тут стоит пояснить, что действительно это далеко совершенно не единственная причина этого затора. И основная была это серия ДТП, погода, и плюс еще сейчас идут ремонтные работы. Но поскольку все эти факторы наложились друг на друга... то люди возмущены были, естественно, и обращали внимание на то, что наиболее заметно. И все стали связывать это именно с работой вот реверсной полосы. Это действительно один из факторов, который повлиял и в чем-то усугубил это положение, но далеко не единственное.
Хорошо, принимается. Это был Александр Евсин, заместитель руководителя Центра организации дорожного движения, начальник ситуационного центра, который извинился сейчас перед всеми автомобилистами, что не удалось им оперативно заняться регулированием реверса на Волгоградском проспекте. Проклятия в адрес Центра организации дорожного движения сыпались из-за этого на протяжении нескольких дней. Ну и что, запускаю голосование следующего характера. Извинения приняты? Да, 134-21-35. Нет, не забудем, не простим. 134-21-36. Извинения приняты. 134-21-35. Техническая, говорят, проблема была. Сейчас ее решили, и с завтрашнего дня, это хорошая новость, с завтрашнего дня реверс будет работать нормально. Извинения приняты. 134-21-35. Только что Александр Евсин перед вами извинялся. Нет, не забудем, не простим. 134-21-36. Наше голосование началось. Несколько комментариев. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый вечер. Я думаю, что тенденция здесь проста. О нем давно говорили, что хотели убрать. Просто прощупали ситуацию. На проспекте Мира реверс убрали. Мне кажется, что здесь все сознательно было.
Но только что вам объясняли. Даже извинялись.
Ну как можно? Они его на ночь выключают. То есть это все управляется. Это же не автоматически, не как на уличное освещение, понимаете? Я... Как бы, когда им нужно перекрыть, они все это делают оперативно, и о нас никто не думает.
Вы воспринимаете как некий коллективный разум, там, неважно, ГИБДД, ФСО, ЦОДД, они все много там букв Д и вообще аббревиатуры, поэтому, если хотят, они все, значит, сделают. Еще один звонок, 7373948, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Дмитрий, Москва, спасибо за эфир. Хочу сказать, прежде всего, никто не подумал, из-за чего образуются пробки. А они образуются из-за того, что очень много въездов, очень много дублеров бесполезных создано. Люди не могут просто осилить поворот, съезд. Им нужно развернуться, посмотреть, потупить, потянуть время. И из-за этого несколько полос стоят.
А как же, это святое, всегда. Подождите, это даже не трогаем, это не реверс, это мы. Ей спасибо принимается, извиняться должны водители, у которых от погоды изменяется ход мышления, пишет Мишка. На Шереметьевской реверс работает нормально, пишет Серж 77-й. Я извинения принимаю, хорошо, что по Волгоградке никогда не езжу, пишет Кунжут, и об этом же пишет Гагога, он тоже принимает извинения, поскольку ездит по Новой Риге. Что касается нашего голосования, 43% говорят, да, извинения приняты, 57% говорят, нет, не забудем. Не простим, но тогда едем дальше.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Еще из новостей дня сегодняшнего, у нас там был как будто бы переворот в Луганской Народной Республике, но, по крайней мере, это так подавалось. Значит, чего там именно произошло? Увольняли министра внутренних дел. Министр внутренних дел, судя по всему, не захотел увольняться. В связи с этим сегодня с утра пораньше... Да, с утра пораньше появилась бронетехника на улицах Луганска и начала блокировать административные здания. Что происходит там, долго никто не понимал. Вот для того, чтобы понять атмосферу, которая царит в Луганске, еще раз, Луганская Народная Республика, Луганск, непризнанная толком никем республика. Так вот, и там появляется бронетехника, люди с автоматами, пулеметами выстраиваются вокруг административных зданий, мимо ходят люди, как будто бы скучая, и все ждут хоть какой-то информации, а что, собственно, происходит. Ну и я просто предлагаю вот сейчас фрагмент небольшой, то есть это ГТРК ЛНР, программа «Вести», и сюжет в 15 часов 30 минут вышел о том, как местные пытаются разобраться, а что, собственно, в непризнанной республике происходит. Вот тут просто как зарисовка, подводка ведущей, а потом комментарии местных жителей. Вот, ну, дайте, пожалуйста, фрагмент.
Центральные улицы Луганска перекрыты неизвестными вооруженными людьми в военной форме. У большинства из них лица прикрыты масками. На вопросы обеспокоенных граждан они отвечать отказываются. Подробности далее в материале.
Я не пойму, удивляет, потому что я в этом доме живу. Я вышла, там загорожено, тут загорожено. Перед лицом машу туда, вот. Я говорю, мне в банк, вот, под стенкой прошла. Что такое, я не знаю.
В данный момент информация о людях в масках уточняется. Мы будем следить за событиями и в дальнейшем уведомлять наших телезрителей о происходящем в центре Луганска.
Это был фрагмент небольшой, безусловно, я целый сюжет не стал давать, потому что там на протяжении 2,5 минут местные журналисты пытались понять, а что, собственно, происходит, почему военные люди перекрывают дороги, кругом стоят БТРы, пулеметчики и все остальное. При этом ходят на работу, идут с работы, скучающие, на всякий случай уточняют у тех, которые стоят, а что вы здесь делаете? Они говорят, город подумал, учения идут. Ну, что-то вот такое, знаете, такая обыденность, связанная с... бытом Луганской Народной Республики. А дело все в чем? Дело в том, что Игорь Плотницкий, глава республики, захотел уволить Игоря Корнета, который возглавлял Министерство внутренних дел республики. Игорь Корнет не захотел уходить в отставку, но это я уже интерпретирую, потому что информация противоречивая. И сегодня организовал что-то вроде военного мятежа. Но так как он не соблюдал заповеди революционные, имеется в виду, нужно сразу взять почту, телефон, телеграф и мосты, то получилось неразбериха. То есть выстроились люди вокруг административных зданий, что они там делают, никому толком разъяснить не могли, не додумались захватить сразу средства массовой информации для того, чтобы выступить с объявлением, что власть переходит в руки полиции, милиции, я не знаю, как она там называется. Ну и в результате получилась вот такая неразбериха и непонимание. Потом Игорь Корнет появился в качестве спикера на сайте Министерства внутренних дел Луганской Народной Республики. Потом Игорь Плотницкий выходил в эфир и объяснял, что нет, на самом деле Игорь Корнет не прав. В общем, о чем это говорит? О том, что власть в ЛНР катастрофически слаба, власть, по крайней мере, Игоря Плотницкого, то есть любой министр, если он с чем-то не согласен, если у него есть группа вооруженных людей, может таким образом опротестовать не в суде, а на улице свое увольнение, раз. Два, свидетельство наличия огромного количества разногласий и противоречий внутри республики. Я напомню, сегодня были обвинения взаимные в адрес и Плотницкого, и Корнета, что они работают чуть ли там не на Киев, и что они все украинские шпионы. Ну и можно вот луганских, а? Луганские, 7373948, я знаю, вы где-то неподалеку. Кто-то переехал сюда, кто-то работает здесь. Поэтому 7373948, префикс 8495, просто на всякий случай. Потому что не очень понятно, за кого болеть. Кто здесь хороший парень, а кто плохой? То есть Плотницкий или Корнет, или оба надоели, от всех устали, или вообще плевать. Можно? 7373948, телефон прямого эфира. Вот луганского кого-нибудь. Вот сейчас попробуем. Да, здравствуйте.
Владимир, добрый вечер, Андрей.
Да, Андрей, пожалуйста.
Значит, мама там живет.
Так.
А вот. Летом заезжал туда, в Крым ехал, заезжал, смотрел местный телеканал, и совещание Плотницкий проводил со своими министрами. Слушайте, ну он так жестко вообще их строит. Он в курсе каждой темы. Вот со слов моей матери, она живет там, видит все это происходящее, что он действительно очень-очень-очень строит всех.
Пытается, и, по крайней мере.
Да, да, да. И власть держит. Ну давайте вспомним тех же Мозговой, тот же Дрема. Ну, я, конечно, не хочу утверждать, что по чему приказу, по какому приказу их устранили. Но то, что люди с первого дня заняли свою нишу, и потом эту нишу не хотели отдавать. Это Мозговой это держал Алчевск, там коммунарский завод.
Так чего? Какой, мы должны сделать вывод, что Корнета нужно расстрелять, да, или что?
Нет, я просто хочу сказать, что, видимо, какая-то дележка, и, видимо, министр, наверное, потянул одеяло на себя сильно.
Есть.
Просто убирают.
Спасибо. Принимается еще один звонок, 7373948. Если есть луганский, пожалуйста. За кого болеть тут? За Корнета, за Плотницкого или надоели все? А? Хорошо, пока просто понаблюдаем, поедем дальше.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Еще из хорошего, что происходило. Мужика в Кургане привлекают за то, что он заказал GPS-трекер. И сейчас, естественно, им заинтересовались правоохранительные органы. И как в этом разобраться, не очень понятно, потому что история стара как мир, как современный мир, безусловно. Ну, в чем всегда загвоздка? Загвоздка в следующем. У нас есть закон о том, что у нас там всякие шпионские штуки, а-ля видеокамеры, встроенные в какие-нибудь ручки, GPS-трекеры, которые позволяют отслеживать перемещение человека, автомобиля или чего бы то ни было, кошелька, они как будто бы находятся вне закона. При этом они свободно продаются сейчас через все практически интернет-магазины, то есть купить себе что-то такое шпионское вообще никаких проблем нет. Но мы периодически получаем новости, информацию о том, что кого-то за это потом привлекают. То есть это открыто рекламируется. это так призывно, зазывно, если хотите, звучит. Купи меня, я сохраню твой кошелек. Благодаря мне ты будешь иметь возможность отслеживать перемещение негодяев, которые выкрадут кошелек у тебя откуда-нибудь из рюкзака или из кармана. А потом выясняется, что все это на самом деле не совсем законно. Причем, как рассказывают в данном конкретном случае, мужик имеет третью группу инвалидности, и GPS-трекер ему нужен был для того, чтобы отслеживать перемещение его косочек, которых он пасет. Ну, не знаю, возможно, в этом тоже есть определенное литературное преувеличение, такое гипербола, но, может быть, нисколько и не искажена информация со стороны вот этого джентльмена, который пытался купить себе GPS-трекер, и сейчас ему грозит, по-моему, до 4 лет лишения свободы. Как решить эту дилемму, до сих пор никто так толком и не сказал. То есть узаконить у нас не получается, потому что спецслужбы не в восторге от этих штук всех нововведений. А вот как-то покупать-то хочется, потому что это же продается. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Да, Евгений.
Извините, пожалуйста, я вот такая маленькая ремарка. Не только в интернете продается все это, но я недавно был и на Савеловском рынке, и на Горбушке, и там полно палаток, где продается и шпионские ручки, и маячки, и глушилки, и...
Да, и тоже с рекламой все это, вот это переливающееся табло.
Прямо на витрине стоят мерцают диодные витрины, и там все это выложено.
Хочешь, купи, но потом можем привлечь. Как-то так это...
А продавать разве можно?
Ну, я не знаю, они же вроде как не покупают, они же продают.
Нужно спросить юриста, да.
Слушайте, товарищи юристы, подтягивайтесь, потому что как решается эта вообще история? Или это нужно как-то сертифицировать, или как вообще? 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Кирилл.
Да, Кирилл.
Смотрите, ну так можно в Москве каждого второго родителя посадить за часы с GPS-трекером на детях.
Да, и за телефон еще можно устройство привлекать. Да, да,
да. Ну вот, у меня такое есть, видимо, мне 4 года стоит.
Это мы все иронизируем, смеемся, а на самом деле не до смеха, потому что спецслужбы, я не знаю, то ли галочки нужно ставить, то ли еще что. Ну, периодически привлекают, это всегда вызывает определенные вопросы по поводу существующих в Российской Федерации законов, но как-то же это решить нужно, нет? 7373948, слушаем вас внимательно, да, здравствуйте.
Алло, здорово, добрый вечер, Михаил Гагарин. Я думаю, что повторить Сергея Леонидовича можно слова о том, что как мобильные телефоны носили с удостоверением, разрешающим кучу справок.
Просто было такое?
Убогость, да, и отставание мозгов.
Слушайте, давайте встанем на сторону спецслужб. Ну так, теоретически. Смотрите, вот эти все...
Теоретически, если да, они умные, эти спецслужбы, все, кто злой, все уже имеют. Кто плохой, уже имеет, и имеет новейшее.
Хорошие тоже имеют. Ну, какой сейчас современный человек не обладает каким-нибудь GPS-трекером? Мало ли что пригодится.
Хороший. Да, 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 да. Это полный анахронизм.
Да, да, спасибо, принимается. То есть не понимаем спецслужбы или понимаем, потому что можно использовать во вред, можно использовать во благо. На всякий случай это держится вне закона. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Артем, Москва.
Да, Артем.
В общем, ситуация следующая. Если...
Вы пропали, Артем?
Алло, да.
Да, вот сейчас вы появились, Артем.
Если... Ситуация следующая. Если устройство сертифицировано, значит, службы знают, как оно работает. То есть, в случае чего, они могут разобраться, кто чего и как, для чего это использовал. Если вы заказываете эту вещь из Китая, она не сертифицирована. Они не знают, как там шифрование данных происходит и прочее. Соответственно, они не могут это отслеживать. Если они не могут это отслеживать, это вне закона.
Ага. То есть, если мы хотим купить, и нас за это, чтобы не привлекли, то нужно покупать не где-нибудь на AliExpress, а нужно покупать на Савеле, потому что там вероятность того, что вам продадут несертифицированную продукцию, ну, тоже, наверное, есть, но близка к нулю, я правильно понимаю?
Совершенно верно.
Так, хорошо. То есть проблемы как таковой не существует. У китайцев вообще, в принципе, можно покупать эти штуки или нет? Или это всегда риск?
Ну вот в данном случае это риск. То есть это вот сейчас участились случаи, когда задерживают на таможне такие устройства, и приходит уведомление, что вы хотите купить что-то недопустимое, и у людей начинаются проблемы. Но если вы просто в интернет-магазине открываете, как правило, у них есть какая-то сертификация.
А,
вот я тоже да, достаточно глубоко не знаю. То есть это товарищ, так сказать, имеет с этим дело. Вот. Не могу сказать конкретно, но он рассказывал именно такие вещи.
А то, что участились, почему товарищ не рассказывал, просто как-то вот нужно план по валу выполнить или как?
Честно, не знаю. Вот дальше уже секретная информация.
Есть, спасибо, принимается. Правильные товарищи всегда, да, нужны. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Александр, Москва.
Да, Александр.
С такими успехами пора вводить профилактическую отсидку уже, потому что, ну, гражданин совершенно не защищен. Кому купил, пожалуйста, садись, 4 года.
А как? Ну, слушайте, ну, у нас прописано, что незнание законов не освобождает от ответственности. И в данном случае это не первая история. Ну, и примерно, ну, наверное, можно было получить определенное представление, на чем можно обжечься. Ну, а, да.
Наверное, надо дождаться просто финала истории. Пока что еще предполагать-то рано, но... Незнание закона, да, на то и работает, видимо.
Смотрите, у нас вот только что нас покинул Борис Мигрелишвили, который в своей правде выступал. Дух его до сих пор с нами, поэтому хочется тут же вспомнить латынь и что-нибудь из серии «Дур Алекс Седлек». Закон суров, но это закон. Поэтому мы или как бы стараемся жить по закону и, соответственно, да, должны привлечь этого гражданина, или закрыть на это глаза. Как поступить? Это МХАТовская пауза. Отключился. Как поступить-то? Слушайте, у нас есть закон, согласно которому, вот да, за такие штуки можно привлекать. Как пояснил один из слушателей, весь вопрос в сертификации. Если прошел сертификацию аппарат, то вопросов не возникает. Приходите на Савеловский рынок, покупаете себе какой-нибудь GPS-трекер, шпионскую ручку, и теоретически вас, наверное, за это привлекать не должны. Если такой сертификации нет, тогда будьте любезны, отвечайте по суровым законам Российской Федерации. Потому что они есть, потому что они прописаны. Вот конкретный мужик рассказывает, что он хотел за козочкой следить, за своей, которую пасет. Возможно, козочка в данном контексте метафора, не знаю. Но так или иначе, в законе есть статья, поэтому, да, нужно мужика привлекать. Ну, не обязательно сажать, но что-нибудь там, не, штраф выписать ему или условный срок. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Не за что привлекать. 134-21-36. Можно? 134-21-35, да, привлекать, 134-21-36, нет, не привлекать. Диктатуру закона сейчас установим. Секунду, да, слушаем вас в эфире. Здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Добрый.
Алексей меня зовут. Вот буквально несколько месяцев назад тоже пытался приобрести себе подобную штучку, она просто немножко по другому принципу работает, не GPS, а забыл название. И стал изучать вопрос.
Так.
И там на одном ресурсе один товарищ очень живо и долго описывал историю, как он пытался приобрести GPS-трекер, и у него были проблемы с законом, но в конце концов он уголовной ответственности избежал с помощью адвокатов, там еще чего-то и так далее. Но суть была в следующем, что так как он не пришел на почту и не забрал эту штуку, следователи не могли доказать то, что покупка состоялась по большому счету, и они больше пытались его как-то так, как это по-русски говорится, взять на понт.
То есть не сел или не привлекли только потому, что не забрал свою покупку?
Да, да, да. То есть они, посылка пришла, таможня сработала хорошо, кстати, участилось это все, судя по тому, что таможня начала более-менее что-то там работать. Если раньше там у них валом это валялось, они там не хватало ни на что времени, то сейчас более-менее стали разбирать, видимо, эти посылки. Вот, и, соответственно, ему полиция прислала уведомление о том, что явиться туда-то, туда-то.
Они забыли попросить его забрать покупку и явиться уже вместе с ней. Тогда бы вопрос был решен, человека посадили бы и все, и галка была бы.
Да, действительно, так и есть. Но товарищ там несколько месяцев прям мучился, прям переживал и уже готовил, собирал сумку, но вот вроде все обошлось.
Сухари сушил, да, по старинке. Спасибо, принимает. Что касается голосования, слушайте, закон есть? Есть. Поэтому, да, нужно привлекать 16%. Нет, не за что, 84%. А подождите, а как диктатура закона? Как же жить по закону? Понятно, что дебильный абсолютно закон. Понятно, что он отстал лет этак на 25. Но так или иначе он существует, поэтому мы или соблюдаем, или закрываем глаза. Если закрываем глаза, тогда мы игнорируем закон о Российской Федерации. Если соблюдаем, то мы попадаем вот в такие неловкие ситуации. В общем, внимательно наблюдаем за тем, как эта история развивается. Сейчас 18:30 новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Да вечерний эфир, 18 часов 35 минут, у микрофона Владимир Карпов, вместе с вами подводим итоги дня сегодняшнего. Напомню еще раз, что после 7 вечера в нашей студии будет Джамбулат Умаров, министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати, информации. Поднимем национальный вопрос на новую высоту, посидим, обсуждаем. Ну а теперь, знаете про что? Про то, что по информации РБК до Нового года наша операция в Сирии военная будет каким-то образом, наверное, торжественно завершена. Я не знаю, будет ли это напоминать вывод советских войск из Афганистана, или это будет что-то менее торжественное, но по информации РБК об этом должны объявить. Поэтому потихонечку начинаем подводить итоги операции в Сирийской Арабской Республике. Что у нас есть? У нас есть сентябрь 2015 года, когда было об этом официально объявлено, о том, что мы будем помогать Башару Асаду удержать государственность и будем бороться с международным терроризмом. Это раз. После этого много чего происходило. И гибель наших военных, и освобождение, по информации нашего генштаба, 95% территории Сирии, и конфликт с Турцией, и замирение с Турцией, и выстраивание триумвирата Турция, Иран, Российская Федерация, такого треугольника, конфликт с Саудовской Аравией, после этого замирение с Саудовской Аравией. В общем, масса всего происходило. Кто-то считает деньги, которые были потрачены на операцию в Сирии, кто-то пытается подсчитать, что мы получили в результате операции в Сирии, ну, то есть там наша победа, возвращение туда, на Ближний Восток, плюс к этому, что там еще, по сути, наша армия получила какой-то невероятный опыт участия в новой, по сути, для них войне, в новой операции, дали возможность обкатать и дальнюю авиацию, и крылатые ракеты, и подводные лодки, и силы специальных операций, и все это, конечно, не без потерь, как человеческих, так и материальных, и поэтому сейчас давайте подводить пока предварительный итог операции в Сирийской Арабской Республике. Еще раз, по информации РБК, эта операция будет завершена до Нового года. Ну, обычные РБК не склонны на какие-то дешевые сенсации вбрасывать, поэтому доверимся им и начнем подводить определенные итоги. Смотрите, голосовалку заведу. Вы полагаете, что операция в Сирии была скорее успешной? Да, 134, 21, 35. Вы полагаете, что операция в Сирии принесла нам больше проблем, чем каких-то достижений? Это 134, 21, 36. Операция в Сирии была скорее успешной, 134, 21, 35. Она скорее принесла нам больше проблем. Это 134, 21, 36. Наше голосование началось, но сейчас будем принимать аргументы. Телефон 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день, меня Денис зовут.
Да, Денис.
Ну, я считаю, что операция была успешной. Единственное, конечно, я не верю, что до Нового года она закончится. Это минимум, ну, скажем так.
Будет объявлено о завершении.
Это вот корректно. Ну да, можно объявить, а потом ее пролонгировать. Я думаю, это минимум еще лет 5, а то, может, и 10. Все вот будет вяло текуще длиться. Так что, думаю, так.
Ну, а какой знак-то ставим? Плюс, минус?
Плюс. Во-первых, мы обкатали армию. Достаточно, ну, у меня тут есть, кто говорит, очень много этого. Во-вторых, мы посмотрели, что реально наше вооружение. И, в-третьих, мы показали миру, что если мы за кого-то вступаемся, то, в принципе, мы их не кидаем. Это стоит достаточно дорого. В отличие от наших друзей с звездно-полосатым флагом, которые, мне кажется, кинули всех, кого только могли.
Спасибо, принимается аргумент. Если полагаете, что операция была скорее успешной, тогда 134, 21, 35. Если вы полагаете, что она принесла больше проблем Российской Федерации, чем каких-то достижений, тогда вы голосуете 134, 21, 36. Максимус пишет, ничего успешного, если погиб хоть один военный. Алексей пишет, успешной была эта операция, но и проблем принесла мало, не покажется. Мишка пишет, не понимаю, все, террористы иссякли, спрашивает Мишка. Нет, терроризм, Мишка, это инструмент, инструмент, который используют для достижения определенных целей политических или идеологических, поэтому терроризм, в принципе, победить невозможно. А что касается купирования проблемы, то поговаривают о том, что да, купировали. Что еще из плюсов, минусов можно перечислять? Да, обострилось противостояние, и в этом противостоянии была и замешана по-прежнему Российская Федерация. Да, было потрачено очень много средств. Сколько, никто точно сказать не может. Понятно, что речь идет о миллиардах, возможно, о триллионе, возможно, о триллионах. Я не знаю, сколько было потрачено. Посмотрите, сколько стоит хотя бы одна ракета или снаряд, выпущенный нашими военными. Да, гибли люди. Что в к плюсам можно отнестись? Ну, то, что Асад усидел, то, что Российская Федерация, ну, в моем понимании, принудила с ней считаться, если хотите, можно так сформулировать, потому что, я напомню, когда только входили на территорию Сирии, тогда, в принципе, говорили о международной изоляции Российской Федерации и поговаривали о том, что, в принципе, теперь разговаривать-то с Россией не о чем. А после того, как появились в Сирии, ну, вроде как и поводы поговорить появились. Голосование продолжается, 134-21-35, больше, скорее, успешная операция. Скорее успешная, 134-21-35. Скорее, больше проблем, чем достижений. Это 134-21-36. Голосование продолжается. Еще один телефонный звонок принимаю. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Владимир, добрый вечер. Тимофей.
Да, Тимофей.
Давно вас не слышал. Значит,
вы пораньше радиоприемник включайте, и нормально, да?
Да. Я работаю, Володь, я работаю. Ладно, Владимир, следующее хочу сказать по поводу вот этих всех войн и так далее. Мне кажется, что не надо тратить деньги лишние на войны и так далее. Мне кажется, надо заканчивать с войнами, и все будет хорошо. Если мы будем, вот мне не хочется ни копейки вообще тратить свои на какую-то армию, потому что на данный момент мне хочется зарабатывать деньги... вот свои на что-то нужное, а не на какую-то армию, на какую-то войну. Я хочу быть мирным человеком. Спасибо, удачи.
Тимофей, спасибо. Тимофей, как всегда, высказался и не дал возможности подискутировать чуть-чуть. Да все хотят жить в мире, только кто-то считает, что для того, чтобы жить в мире, нужно всегда быть готовым к войне. Это тоже такая непреложная истина, которая, ну, находит подтверждение периодически в нашей истории. Что уж греха таить. Скорее успешная операция, 134-21-35. Скорее, эта операция принесла больше проблем, чем каких-то достижений, это 134-21-36. Ничто лучше не готовит армию, чем участие в боевых действиях. Тоже еще один из тезисов, который активно звучит, но, по крайней мере, не на официальных трибунах где-то, а, ну так, в экспертном сообществе. Слушаем сейчас вас внимательно, секунду, подождите. Да. Здравствуйте. Да, в эфире, пожалуйста.
Я поддерживаю определенно наши позиции в этом плане, ну, с точки зрения того, что мы должны были там присутствовать, и то, что мы сделали, это правильно. И передо мной выступал Тимофей. Удивительно и поразительно, что есть, ну, такого, наверное, не будут пацифисты в любом случае, да, но поразительно, что люди не понимают просто, что не вступим мы туда, не заявляем мы о себе таким образом, ну, к сожалению, да, таким образом, вынуждены, да, рано или поздно действительно к нам придут в гости, нежеланные гости.
Ну, это официальная позиция наших, в том числе там, нашего внешнеполитического ведомства, военного ведомства, что если бы мы туда не сунулись, тогда у нас непременно террористы оказались бы на российской территории. Но давайте справедливости ради отметим, что терроризм – это такая транснациональная проблема, если хотите, трансграничная. Для них не существует границ. Они, если нужно, проникнут в любое место. Сирийская Арабская Республика – одно из тех мест. Вот я не знаю, если бы мы туда не сунулись, возможно, наш самолет не взрывали бы. Если бы мы туда не сунулись, возможно, нас меньше бы воспринимали как врагов. Все равно бы воспринимали, конечно, но, возможно, в меньшей степени.
Понимаете, я, как я понимаю, что помимо террористов, там бы могли принимать участие и государства, ну, в самом, да. при самом худшем прогнозе.
Да, 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 они до сих пор принимают. Турция не там своими войсками, участие, Соединенные да, Штаты своими войсками, да.
Нашему великому, да, но тем не менее, поэтому здесь все, мое мнение, ну, насколько опять возможно мне это понимать, как человеку гражданскому, в принципе, да, то есть я считаю, что мы действительно мы должны были это сделать. И правильно, что мы это сделали. И в данном случае я как гражданин Российской Федерации, я поддерживаю. И я готов на это тратить деньги, в отличие от Тимофея. Лучше я где-нибудь не доем, не куплю себе модный гаджет, буду ездить на простой машине или ходить пешком. Но, тем не менее, я хотел бы, чтобы мои дети росли в безопасности.
Есть, спасибо, принимается. Лучше воевать на чужой территории, чем на своей, это слава, Биг. Кто не хочет свою, кормить свою армию, будет кормить чужую, пишет Владимир Бонд. Мы заявляли, что мы там воюем, чтобы террористы не пришли к нам, а потом они пришли, точнее, даже не уходили, а тренировка. Ну, какая тренировка? Бомбежки боевиков, в которых нет ПВО, это обучать пилотов, а не тренировка на случай войны, пишет Лизер Рок. Ну, не знаю. Вот в таких условиях это, простите, как грешно называть тренировкой, но да, это она и была в какой-то степени. Только во время этих учений гибли люди абсолютно настоящие, и падали абсолютно настоящие самолеты, их сбивали, и много чего еще происходило. Ну и, кстати, обращу внимание, что вот во время операции в Сирии, опять же, неофициально, но фактически в России были легализованы так называемые ЧВК. Много говорилось о ЧВК Вагнера. Сколько конкретно бойцов из вот этих частных военных компаний погибло на территории Сирии, абсолютно непонятно. Поговаривают о том, что они очень часто оказывались на острие. Поговаривали о том, что вот эти, ну, я не знаю, можно ли их называть частными, но военные компании принимали наиактивнейшее участие в боевых действиях, тоже получили определенный опыт. Еще один звонок, 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Владимир, Владислав, Москва. Ну, знаете, я вспомню старую китайскую мудрость, там, японскую, не столь важно. Самый лучший бой – это бой, который не состоялся все-таки. А операцию, ну, успешной назвать бы я ее не мог, но назвал бы ее очень полезной, скажем так, переформулировал. Все-таки там, где гибнут люди, там успеха нет.
Ну, знаете, успех, я имею в виду, относительный, то есть мы взвешиваем плюсы и минусы, гибель людей, там еще что-то,
полезное. Мне кажется, полезное будет более как-то корректное это название.
Да скорее плюс, но вот если просто выбирать между двумя знаками плюс и минус, то скорее плюс.
Ну, в любом случае, конечно, плюс.
Есть.
В любом случае.
Спасибо, спасибо, спасибо. Что еще пишут? Убивая сирийцев, угроза для граждан РФ, опасность только возрастает за убитых женщин и детей и женщин. Они, наверное, будут мстить, пишет Артем Демидов. Еще раз, если мы возвращаемся к терроризму, там, в принципе, людям все равно, за что мстить. Можно мстить за то, что происходило в прошлом столетии, в позапрошлом столетии. Можно мстить за то, что там неверные. Можно мстить за то, что недостаточно верные. Можно мстить за что угодно, за то, что мы не такие, как они, за то, что они не такие, как мы. Слушайте, был бы повод там, применить какие-то инструменты, ну, всегда возможность-то есть. Поэтому говорить о том, что, ну вот, если бы мы не, тогда бы этого точно не произошло, все-таки, на мой взгляд, не очень корректно, хотя этот аргумент тоже имеет право на существование. Один из известных политологов неофициально, но очень часто сравнивал нашу операцию в Сирии с, как бы это покорректнее сформулировать, с тем, что кто-то засовывает нечто в улей, а потом возмущается, что там его кто-то покусал. 7373948. Тоже определенный резон в этом есть. Слушаем вас внимательно. Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Да, Александр.
Ну, я еще такие слышал версии, потому что логические, что не дали протянуть катеру альтернативный газопровод.
Была такая версия, да, действительно.
Да, что осталась наша морская база, там где-то каких подводных лодок, у нас теперь есть плацдарм, чтобы действовать в Средиземном море.
Тартус, да. Появилась своя база Хмеймим, да.
Ну, как бы, вроде бы хочется быть против, но на самом деле почему-то за. То есть, может, это пропаганда или действительно это успех?
То есть, окончательно в себе разобраться не получилось. Возможно, подвергся влиянию пропаганды, возможно, действительно в плюсы как будто бы перевешивает. Хорошо, принимается, спасибо. Ну что, будем, давайте еще оставим пока голосование. 134-21-35. Скорее пользу принесла эта операция в Сирии. Или скорее, вы ее считаете скорее успешной, 134-21-35. Нет, скорее здесь можно говорить о проблемах, которые это принесла операция, но никак не о достижениях. Это 134-21-36. Короче, плюс 134-21-35, минус 134-21-36. Что я, правда? Давайте слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Владимир.
Да, Михаил Иванович.
Давайте по порядку.
Давайте.
Первое, мы потеряли, ну, таким, два самолета утопили, один наш самолет сбили, количество вертолетов я уже не помню. О потерях нам никто не доложил.
По теперь... подсчетам разным, я просто воспроизведу те цифры, которые периодически просачиваются в медиа. По подсчетам, там, например, РБК, 40 наших военных погибло. По подсчетам... По подсчетам зарубежных каких-то изданий, 76 но... человек погибло. Это именно, если говорить именно о военнослужащих.
А ЧВК сколько?
ЧВК никто не знает сколько.
Ясно, никто не знает. Дальше пошли. Вы, может быть, не знаете это выражение. Вся эта операция, это рейтинговая операция. Это для повышения рейтинга. Раз. Второе. Мне эта операция напоминает... ну, вам, вы не знаете это выражение. Охота на сайгаков. То есть у военных было такое, особенно в Афганистане, на боевых самолетах, это было на вертолетах в 80-м году, в 81-м в начале, полетать и пострелять по пастухам, баранам, так, и так далее и тому подобное, козам. Ну, то есть...
Сайгаки вот, там... Да, просто они там заняли почти всю территорию Сирии, ну, тоже такие
так
сайгаки-то,
вот, да. По сайгаки подразумевается под тем, что никакого сопротивления нашим военнослужащим на нашей технике не оказывалось. То есть боевой опыт, то, что мы называем и говорим боевой опыт, это все можно было сделать на полигоне. Но против нас не было ни средств ПВО, ни военно-воздушных сил, ничего. Мы летали на больших самолетах сверху, на дальниках, и бомбили, и ракетами разносили тачанки.
Я просто хотел бы напомнить, чтобы разнести тачанку, нужно попасть в тачанку. Попасть в тачанку – это тоже боевой опыт.
Ну, Владимир, вы знаете... Если бы мы с вами сели рядом сейчас и посчитали по сообщениям, сколько мы уничтожили тачанок, бензовозов, так, в один день мы уничтожили там что-то 186 бензовозов, которые шли в Турцию на Ливников, и 800 человек личного состава. Да. По боевым вылетам посчитайте, сколько боевых вылетов и сколько уничтожено живой силой тачанок. На один боевой вылет, а один убитый. Это не смешно ли?
Ну, я просто напомню, что по законам войны на одного убитого приходится порядка 50 тысяч патронов. Это так, статистика, экономика войны, если хотите, Михаил Иванович, не наша экономика, да.
Ну, вы не совсем правы, я не буду сейчас дискутировать. Я мягко сказал, вы не совсем осведомлены и не совсем
40
правы.
Тысяч?
Так вот. Вы посчитайте по боевым вылетам, сколько тонн несет боеприпасов высокоточного оружия. Мы узлов связи сообщили, мы уничтожили 1500 или 2000. Что вы подразумеваете под узлом связи?
Радиостанцию работающую, пожалуйста.
Нет, Владимир, ноль, оценка неудовлетворительна.
Ну все.
Возьмите...
Не сдал.
А?
Не сдал тогда, что
ли? Нет, не сдали. Вот поэтому я говорю, вся эта так называемая война, это пропаганда. Это первое на повышение, это предвыборная кампания, первое.
Так?
Второе, это охота на сайгаков. Убивали тех, кто не мог оказать никакого нам сопротивления.
Ну, на танках они ездили, джихад-мобили активно использовали.
А мы ездили на танках?
Да.
А мы ездили на танках?
Полагаю, что да.
Да? А где это сообщение хоть одно? Доложите.
Михаил Иванович, ну, Т-90...
внимательно.
Т-90 там катались. И говорят, там
катались на шахте... Катались Т-90, да. Но с такими экипажами сирийскими, которые или останавливались на боевой линии соприкосновения, или перепродавали их боевикам, оставляли с боеприпасами.
Свечку не держал, ничего ни против, ни за сказать не могу, Михаил Иванович. Вы более осведомлены в этом смысле.
Да, осведомлен больше, поэтому и докладываю.
Вы опасный вам. Человек, Михаил Иванович, опасный вы человек, правда. Я остановлю голосование, теперь можно подводить итог. Итог следующий. 55% наших слушателей полагают, что операция в Сирии, если говорить о ее завершении до Нового года, как об этом сообщает РБК, можно признать скорее успешной. 55%. 45% наших слушателей полагают, что эта операция принесла больше проблем Российской Федерации, чем каких-то достижений. Так проголосовала наша аудитория. Ну, фактически 50 на 50. Еще раз напомню, 55% плюс ставят, 45% ставят минус. Так проголосовала наша аудитория. Ну и еще несколько резюмирующих звонков, уж с других тем заявлять не будем. 7373948. Слушаем вас внимательно. Секунду, и вы в эфире. Да, здравствуйте.
Да, добрый день. Вы знаете, вот вы говорите относительно операции в Сирии, но она никак не может быть успешной, и это вот будет доказано в ближайшие, я думаю, 2 года. Знаете почему? Потому что там же есть зона, которая попала под, скажем так, патронаж США, да?
Да.
И вы сами понимаете, что вот эта зона, понятное дело, сейчас пришло это время отстраивать все это дело, и понятное дело, что жизненный уровень вот в этой 10-процентной зоне, которая там контролирует США, будет, ну, как минимум в 5 раз выше, чем жизненный уровень в той зоне, где контролирует Россия и Асад.
Да, в Ираке они показали этим диктаторам, как они умеют строить демократическое общество.
Нет, это война, а сейчас нужно строить, у них они-то отстроят нормальные американские дороги.
Нет, секунду,
Саддама Хусейна... Россия ничего не может построить, она же в России ничего построить не может, как Россия может в Сирии что-то построить.
Да позволь, я просто уточню, просто Саддама Хусейна сбросили давным-давно, диктатор был повержен. Потом Муаммара Каддафи давным-давно свергли, тоже строили там демократию, строили и никак не достроили, там почему-то пришли террористы, потом началась война гражданская, много чего еще происходит. Поэтому, когда вы говорите о том, что сейчас там построят город-сад, позвольте я проникнусь скепсисом и на слово вам не поверю.
А, хорошо, а Россия где-нибудь что-нибудь построила? Вот вы скажете, она в России ничего построить не может.
Посмотрим.
Россия, вообще-то в России ничего построить не может. Американцы хоть могут сказать, мы у себя хоть в США что-то можем построить. А вот то население, которое... Я уверен, что вот то население потихоньку будет в 10-процентную зону США, я имею в виду граждан Сирии, подтягиваться. Потому что там у них вообще бесперспектива полнейшая на российской части будет.
Посмотрим. Что уж. Спасибо,
ну,
принимайте.
Ну, давайте слетайте. Вот вы да. были в США. Слетайте в США, почувствуйте разницу между Россией и США.
Не-не-не. Давайте не путать все-таки колонии и, собственно, хардленды. Потому что, ну, вот есть определенное... Одно дело жить на территории, принадлежащей непосредственно государству, а другое дело на территории, которая подчинена этому государству. Мне кажется...
Ну, посмотрим через 2-3 года, да, где будет лучше отстроена часть. Я уверен, что 10-процентная американская часть будет лучше отстроена, чем 90-процентная российская. Ну, посмотрим.
Посмотрим, да? Мы загадывать не будем, утверждать что-либо сейчас бессмысленно, потому что мы говорим о перспективах, а будущее зачастую обманчиво, ну и так далее. Что еще из комментариев? Максим предлагает отправить слушателей в 10-процентную зону, чтобы там посмотреть, как будет строиться демократия. Что еще? У военных есть термин «допустимые потери», оно применяется даже при учениях, так что говорить о том, что если один погиб, операция неудачна, это неправильно, пишет Кунжут. А насчет количества патронов на одного убитого, я прав, пишет Кунжут Михаил Иванович, поэтому здесь мне зачет. Что еще? Операция в Сирийской Арабской Республике помогла выявить системные недостатки. Это пишет 383-й. А разве Асада мы поддерживаем не по другой причине? Боимся строительства дополнительной ветки газопровода и нефтепровода из Кувейта. Стоимость нашего газа в Евросоюзе пойдет вниз тогда, пишет 677-й. Версия о том, почему мы именно поддерживаем Асада, очень много. Полагаю, что половина из этих версий абсолютно верна. Просто это такая многофакторная история, говорит говорить о том, что одна из них главная, ну, я не знаю, в этом тоже есть определенные сомнения. Полагаю, что дискуссия еще продолжится, тем более нам еще должны официально объявить о том, что операция в Сирии, да, завершается. В общем, вернемся к этой теме несколько позже. Через несколько минут с нами Джамбулат Умаров, министр Чеченской Республики по национальной политике. Сейчас новости.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
19 часов и почти 7 минут. У микрофона Владимир Карпов. Мы продолжаем вместе с вами подводить итоги дня сегодняшнего. И сегодня с нами будет Джамбулат Умаров, министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации. Здравствуйте, Джамбулат Вахидович.
Здравствуйте, добрый вечер.
Правда, что у вас книжка вышла про наши непростые взаимоотношения ввиду русских, чеченцев?
И... Ну, вы же хорошо это прекрасно знаете, да, правда.
Можно вот про книжку сначала, да? Потому что тема для меня очень интересная. Yeah. Потому что если говорить о взаимоотношениях чеченцев, русских, Чечни в составе России, то это такая непростая история, и она болью отдается до сих пор. И все время вспоминают и о проблемах, и когда это прекратится даже некорректно, но, по крайней мере, подзабудется, если тоже об этом корректно говорить, вообще большой вопрос.
Я думаю, что ничего не нужно забывать, потому что история не терпит забывчивость, она ее не прощает. Не забывать нужно прежде всего для того, чтобы у нас была возможность учить наши подрастающие поколения урокам прошлого. Для того, чтобы на опыте вот тех упущенных шансов, которыми пестрит наша история, история формирования России как многонационального государства, огромного государства, противоречивого во многом, и тем не менее государства цельного, которое все это время неимоверными усилиями порой, но сохраняло свою независимость, свой суверенитет. А книга как раз это такое ненаучное, я бы сказал, а научно-популярное, скорее, повествование.
Вы даже называете ее «Противостояние».
Да, да, она называется «Противостоянием», потому что в этой истории пора поставить логичную, справедливую и созидательную точку. Да, мы должны все помнить, да, мы должны все чтить, мы должны делать какие-то выводы, но, к сожалению, вот эти исторические раны и ранки или мозоли, да, они очень часто становятся предметом ковыряния не совсем дружественных нам сил, идеологов, каких-то информационно-аналитических центров, очень часто выполняющих чей-то заказ.
Давайте честно, мы сами же с удовольствием ковыряем эти ранки. Дайте только повод, а дальше мы ковырнем так, что мало не покажется.
Совершенно верно. Поэтому, конечно, мы не можем тотально запретить ковыряние этих ранок, тем более в условиях нынешних технологических возможностей. Это практически невозможно. Но быть на острие, уметь контролировать этот процесс, уметь его мониторить и вовремя на него достойно и вменяемо реагировать сознанием дела, я думаю, позволит нам дезавуировать попытки некоторых вдохновителей информационно-гибридных войн против России. Немножко вот таким вот холодным душем мы будем вот этот вот пыл антироссийский все-таки сбивать, потому что ни для кого не секрет, что это межнациональные отношения, межконфессиональные отношения, история, культура, религия — это вот как раз те пространства, в которых очень широко применяется так называемый метод мягкой силы, soft power. И мы должны быть готовы к тому, что будут нас выворачивать наизнанку, будут чернить всех наши, да, то есть все наши лучшие, так сказать, страницы истории, они будут таким так, своеобразным таким способом дезавуироваться. Ну, то есть
ну, давайте честно,
окна Авертона.
Джамбулат Вахидович, да. Джамбулат Вахидович, давайте честно, если брать историю двух народов, вот русские, вот чеченцы, вот это же сплошные войны. Это Противостояние за противостоянием. 19 век, 20 век, начало 21 века. Нет столетия, в котором бы мы не сталкивались, не встречались. Поэтому, если вы говорите о том, что возможно поставить точку, то как технически это сделать?
Во-первых, не совсем так. Не совсем так, потому что наша история – это не есть история сплошного противостояния. Я, как специалист в этой области, могу вам сказать, что мы можем вам назвать несколько чеченских правителей, тот же Шихмурза Окотский, который в рамках соглашений, подписанных еще в составе кабардинского князя Алкаса, еще с сыном Ивана Грозного Федором Ивановичем, русским царем и государем, были подписаны договора, и чеченцы служили верой и правдой русскому престолу, но уже туда, ближе, так сказать, к второй половине 18 века и в 19-м, такие шансы для того, чтобы этих войн не было, у нас были. К сожалению, мы их не использовали. Одним из таких шансов является несостоявшийся, манифест великого русского императора Павла I, который хотел объявить такую вольность, по сути, это была конфедерация, вольность горским народам Кавказа, и единственной их, скажем, союзнической обязанностью, а не повинностью, было совместное выступление в военные походы под короной Русской империи.
Тогда этим не воспользовались, я просто даже с трудом представляю, как могли воспользоваться, потому что тогда были времена лихие, набеги и туда, и сюда совершались регулярно, экономика так была выстроена,
ну что уж греха. Ну, вы знаете, это вот такое, скажем, опосредованное и, к сожалению, не очень компетентное мнение, потому что набеги вообще, как таковые, вот есть понятие набеговая система, это самая настоящая дефамация. То есть это нонсенс. Никакой набеговой системы не было. Потому что горцы, наши предки, достаточно самодостаточно находились, жили в горах, там была своя экономика, очень простая, но способная прокормить горское население, потому что у нас до сих пор даже пища очень простая и очень доступная.
Да, я, кстати, оценил, чеченская кухня, она жутко некрасивая, но при этом очень правильная, как мне показалось. То есть такой серый превалирующий цвет, потому что мало овощей, как таковых, фруктов, но при этом мясо, простая довольно пища, питательная. И,
да. Очень простая, питательная. Но это, опять-таки, если вам как бы тут на эстетику, вот кому-то наоборот, кто-то восхищается простотой этой кухни, вам, может быть, она внешне не очень нравится, но, тем не менее, эта кухня славится, она нравится нашим туристам многочисленным, да, вот, и простота этой кухни еще раз свидетельствует о том, что чеченский народ был народом самодостаточным, а кухня, кстати, это один из символов самодостаточности, да, того, что существование собственной культуры.
Знаете, на что еще обратил внимание, когда был в Грозном? Когда общаешься с простыми людьми, и вот эти вот разговоры вечером, там где-нибудь за чаем, тоже понимаешь, в том числе и национальный вопрос, пытаешься понять вообще взаимоотношения людей, как строится вот внутри Чеченской республики. Заметил следующее, что даже среди тех чеченцев, которые сейчас живут в Грозном, вообще в Чечне, есть определенная напряженность, я так это сформулирую. Напряженность заключается в том, что одни остались в Чечне, когда был Джохар Дудаев, другие уехали из Чечни, потом, когда те возвращались, их не очень принимали, и вот это вот, а вы вот убежали, а мы здесь оставались, а мы здесь сражали за независимость, а вы там убежали куда-то там в Центральную Россию, вот есть ощущение, что это до сих пор сохраняется, даже внутри самих чеченцев. Что уж говорить тогда об отношениях с русскими?
Ну, давайте мы вспомним русскую историю, на основе русской истории, я вам один очень коротко приведу пример.
Давайте.
Ну, времена Ивана Грозного, да? Это как раз времена собирательства земель русских и складывания, так сказать, нас с вами в единое государство и в единое, в том числе, такое этническое сообщество. Тогда как раз и формировалась русская нация, по большому счету, российская, русская, как угодно. И в этот момент многие были те, кто не согласны были с опричниной, многие были те, кто, ну, вспомните знаменитого только князя Андрея Курбского, да, вот эту переписку с Иваном Грозным, было много нежелающих, да, которые бежали в Новгород, в том числе, которые бежали туда, на Дон, которые бежали, так сказать, к полякам в Речь Посполитую и так далее. То есть бежавших-то было много, но на самом деле, их было немало, но на самом деле вот без всех этих бежавших, как вы помните, сформировалось и государство мощное, да, и причем многонациональное, и сформировалась наша с вами внутренняя общность, наш с вами народ сформировался в тот момент, а это момент, если помните, присоединение и Казанского ханства, и Астраханского, и сибирских земель, и, так сказать, в 1557 году, к слову, о Кавказе, добровольно воссоединилась с Московским царством Кабардинская, так сказать, земля, да, вот, что потом сопровождалось вот этим знаменитым браком Ивана Грозного и Марии Темрюковны Черкасской. Поэтому, я думаю, вот однозначно говорить о том, что наши, ваши, там набеги, здесь набеги, конечно, это все такие наносы современной, далеко не совершенной историографии нашей, понимаете, и того, что вот в 90-е годы мы много кому позволяли на эту тему говорить.
Но
и писать.
Но сами же говорите, что закрывать на это глаза тоже нельзя.
Нет, мы не закрываем на это глаза, потому что вот это понятие набеговая система, она сформировалась из-за того, что чеченцы очень ожесточенно сопротивлялись всем царским сатрапам. Они сопротивлялись царскому самодержавию. Но стоп, здесь мы с вами должны помнить о том, что русский-то народ сам тоже сопротивлялся царскому самодержавию. И с царским самодержавием эта борьба русского народа не прекращалась практически никогда. Мы можем с вами тут вспоминать и Болотникова, и Разина, и Пугачева, и кого угодно. Все это закончилось великой вселенской вспышкой 100 лет назад, в 1917 году. И не из-за проворности большевиков и гения Ленина, я считаю, а из-за того, что русскому народу, русский народ больше дальше не хотел такого правления.
Просто какой главный урок мы должны вынести из нашей истории, даже и из недавней?
Если главный урок, который мы с вами должны вынести, он очень практичный. Да, он очень, он совершенно рациональный. Главный урок, который мы должны вынести из истории наших взаимоотношений между народами России, это то, что мы с вами сегодня встали перед главной задачей. Мы сегодня встали перед задачей формирования и дальнейшего укрепления нового российского государства. Мы должны понимать, что все, что было когда-то, да, что это нужно помнить, это нужно чтить, об этом нужно говорить, но ни в коем случае не ставить во главу угла в современных реалиях. Ни в коем случае не нужно переносить то противостояние на нынешнее состояние дел. Мы уже давным-давно сформировались, еще и проутюжились в советское время, как единое общенациональное, так сказать, вот сообщество. И у нас, мы, во-первых, понятие русского мира.
Как,
да?
Единое, предположим, сформировались, но ковырнешь чуть-чуть, например, вот если поставить на голосование, кто вам больше нравится, Никита Сергеевич Хрущев или Иосиф Виссарионович Сталин? Большинство наших слушателей, по моему глубокому убеждению, проголосуют за Иосифа Виссарионовича Сталина. Если провести такое же голосование в Чеченской Республике, результат будет прямо противоположный. Но и на этом можно играть до бесконечности, если говорить о тех, кого не очень устраивает вот это шаткое равновесие.
Ну, это играют только те, кто перед кем поставлены задачи играть, да. А на самом деле все гораздо проще. Я понимаю, скажем, русский народ и вообще, так сказать, ту часть русского, российского народа, которая, скажем, мечтает о воскрешении, там, да, реинкарнации Иосифа Виссарионовича Сталина. С точки зрения этнической истории, для чеченцев, ингушей, балкарцев, карачаевцев, калмыков и других народов, которые были отправлены в лютый холод на явную смерть, да, в Сибирь,
в Казахстан.
В Казахстан и в Среднюю Азию, конечно, для них Хрущев освободитель. Да, мы знаем о Хрущеве очень многое. Мы знаем о расстрельных списках во время его, так сказать, правления на Украине и здесь, в Москве. Мы знаем всю эту историю, мы знаем, что это был человек из ближайшего окружения Сталина. Но, тем не менее, это не меняет нашего отношения только за один указ, да, 9 января 1957 года.
Я к чему? Ковырнули-то вот тогда, в начале 90-х. Я прекрасно понимаю, что тогда больше-то боролись за деньги. В начале 90-х борьба, главное, шла за ресурсы, за деньги. Но для того, чтобы успешнее была эта борьба, ковырнули как раз национальные вопросы, как полыхнуло.
Абсолютно, абсолютно. Поэтому я говорю, что национальный вопрос, и ведь не зря Владимир Ульянов-Ленин именно Иосифу Виссарионовичу Сталину доверил национальный вопрос в самом начале деятельности так называемого большевистского правительства после Октябрьской революции. И Сталин, кстати, да, и Сталин, и Орджоникидзе, они приезжали на Северный Кавказ, они давали обещания горцам, в частности, чеченскому народу, да, за то, что если они выступят на стороне большевиков, то как бы земельный вопрос извечный для горцев будет решен очень положительно для них, что все будет хорошо, все будет в порядке. Ну, чеченцы выступили, чеченцы остановили Деникина, кстати. Начало отступления Деникина в 19 году было положено знаменитой битвой, так сказать, под Гайтами и 100-дневными боями в городе Грозном. Вот как и, впрочем, в 42-43 годах, именно от Грозного впервые стала отползать гитлеровская военная машина.
Ну, впервые от Москвы, а в 42-м?
Ну, в Москве, понятно, да. То есть это было примерно одно и то же время, когда в 42-м году немцы были под Москвой, они также были под Грозным, да.
Так как поставить точку-то?
Я считаю, что точку нужно в первую очередь поставить всеобщим осознанием необходимости сохранения нашего государства. Потому что если нам нужно выбирать, или мы с вами будем устраивать раздрай, или мы с вами будем бить друг друга по мордасам разными горячими фактами из нашей общей истории, да? Вот, кстати, эти факты почему-то не мешают нам сотрудничать с немцами, а там куда более, да, там в сотни тысяч раз, там в миллионы больше этих фактов, тем не менее, там все в порядке у нас, как бы, да? А вот в своей собственной стране мы разобраться не можем. Сколько войн у нас с поляками, господа? У нас войны были с финнами, с поляками, с литовцами, со шведами, с немцами, с японцами. Со всеми все, как говорят, в народе в шоколаде, да, а почему-то вот мы внутри себя никак разобраться не можем. Это первое и неопровержимое доказательство того, что Запад как раз вот этот вот наш с вами и стоит за всеми этими вопросами.
Хорошо.
И ковыряниями.
Предположим, но нет ощущения, что всякий раз сваливая собственные проблемы на какой-нибудь Запад, на Соединенные Штаты Америки там, или еще на кого-то, мы таким образом не решаем проблему, а только усугубляем ее. То есть мы неверный рецепт болезни назначаем.
Когда мы говорим о Западе и тем более о Соединенных Штатах Америки, мы не говорим с точки зрения назначения рецепта какого-то. Да, мы не уповаем на их социальную медицину, называемую, да?
Мы или хотим решить конкретную проблему. Вот национальный вопрос. Разница культур, религии, всего остального. Мы в одном государстве. Отношение к разным историческим эпохам разное. Мы вообще во многом разное. Mm-hmm. Живем в одном государстве. Mm-hmm. И не хотим, чтобы на этих противоречиях играли. И сами, наверное, хотели бы жить в мире и согласии, но очень часто не получается, возникают какие-то конфликтные ситуации или еще. Мы потом сразу виним в этом Запад, что они все это подстраивают. А есть ощущение, что из-за этого мы не можем решить и сами проблемы.
Ну, хорошо, раз уж мы так говорим о Западе много, да, давайте мы перейдем к конкретике. Вот, хорошо, Запад. Турция – это страна НАТО?
Да.
Да, там есть фонд, так называемый фонд Имкандер, который сегодня разжигает идеи, значит, сепаратистские в отношении Российской Федерации, скажем, создание там Черкесии какой-то общей, да. Там же
потому что
фонды,
черкесы все в Турции оказались.
Совершенно, да. Они проводят, так сказать, семинары, они их оплачивают, они их финансируют. Скажем, вот те так называемые псевдо-ичкерийские группы, которые там сегодня собрались, да, и, кстати, Удугов тоже, насколько мне известно, находится там.
Мавлади Удугов.
Совершенно верно. Дальше. Чехия – это Запад?
Да.
Чехия в НАТО?
Да.
Вот, очень хорошо. В Чехии сегодня находится Радио Свобода, и если вы знаете, Праге, там, да. Да, там сейчас увеличено финансирование.
Я-то работал на Радио Свобода,
совершенно верно. Да, там так называемые этнические отделы работают. Там и Лёма Чабаев, и еще там подобрали каких-то людей, да?
Кстати, знаете, какое правило существовало на Радио Свобода еще в 2002 году? Они каждый свой новостной выпуск начинали с новостей из Чеченской Республики,
конкретно
с войны в Чечне.
Совершенно верно. Но там, видите, там стали хитрее. Они же не берут там, скажем, Рязанскую область. Они не берут, скажем, ну, не знаю, там, Сахалин, да?
Бьют туда, где больно.
Они бьют туда, где больно, да. по разным причинам, потому что только-только мы отошли от этих всех кошмаров двух последних войн, да? Только-только Чеченская Республика восстановила себя, сама себя восстановила при поддержке федерального центра. Только-только какие-то мосточки стали выстраиваться в общении между, так сказать, представителями федеральных и региональных органов власти, да, только-только какой-то стал вот такой патриотический подъем, только наш народ начал, он давно уже задумался о своем предназначении, и во главе с таким человеком, как Рамзан Кадыров, мы пришли к главному сознанию, что быть в составе Российской Федерации, это очень многие забыли, что это почетно. Быть в составе Российской Федерации, во всяком случае, как минимум сегодня, это знаково, это символично, потому что эти символы и знаки были у нас еще когда в составе так называемой туземной, ее одни называют, другие дикой дивизии, наши предки становились полными георгиевскими кавалерами, побеждая германцев и австрияков на фронтах Первой мировой войны. А что за символы, за знаки? Были присяги на Коране, да, служить импроси падишаху, да, то есть импроси пача, как у нас, русскому императору. И вы себе даже не представляете, каким было разочарование, когда делегатов послали, так сказать, к Алексееву, чтобы выяснить, да, у Керенского, там, у других, так сказать, и у генералов,
куда
там, у Корнилова, да, что когда они поняли, что действительно царь подписал отречение, вы себе не представляете, какой это был стресс. Эти горцы шли спасать своего императора, потому что им было плевать на все эти революции, им нужно было выполнять свою присягу. И никакие пламенные речи Сергея Мироновича Кирова не спасли бы большевиков от заслуженного возмездия.
А насколько прочно сейчас вот это ощущение того, что быть в России, быть с Россией нужно, важно, почетно?
Маленький пример.
Давайте.
Под знаменами Российской Федерации, под нашим с вами триколором, российский спецназ, да, во главе с русским командиром, а все остальные там практически были чеченцы. Из 42-х там были котики, всякие там береты разных цветов, английские там гурки, там кого только не было в Иордании на чемпионате мира, из 10 возможных призов из 10 номинаций выигрывают 9. Просто одну уже из приличия там в одной заняли второе место.
Давайте еще, знаете,
это символ?
Возможно, считаю, это возможно. Символ. Но это про соревнования речь.
Нет, идет. Это не про соревнования, это про боевой дух идет речь. Понимаете, про боевой дух. Про ту энергетику, которая дает знамя, которая дает символ, которая дает личность. Потому что Путин личность, потому что чеченский народ не привык служить каким-то таким аморфным лидером, да,
каким-то там. Но у нас другая конституция. Путин, да, президент, он не вечен, он должен будет в конце концов уйти со своего поста. Вот тот срок, который сейчас вероятнее всего будет с 2018 года, вероятнее всего последний для Владимира Путина. А дальше что? Этим вопросом задаются многие. А что будет после Путина? А что будет с Чеченской Республикой во взаимоотношениях с Рамзаном Кадыровым?
Отвечу на
что
этот
будет
вопрос.
Самим Рамзаном, да.
Я отвечу, да.
Давайте только после новостей.
Давайте.
С нами Джумбулат Умаров, министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации. Сейчас новости.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
19:36 у микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня Джумбулат Умаров, министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации. Вот сейчас о будущем. что гораздо, на мой взгляд, важнее, чем наше прошлое. Вопрос нетривиальный, который задают вот многие серьезные люди себе. А что будет после Путина с Чечней? Что будет после Кадырова с Чечней? Не будет ли борьбы за власть? Не будет ли желания опять заявить о своих каких-то амбициях более серьезных, чем просто республика в составе Российской Федерации? Что будет, ваша версия?
Если, скажем, представить ситуацию, что не будет Владимира Владимировича Путина, я вам так скажу, что путинский путь, вот тот курс, которого он начал, он в любом случае будет продолжен, потому что народ стал уже после 90-х совсем другим. И благодаря Владимиру Путину у народа сейчас вот эта вот трансформация в сторону самих себя, собственного «я», своей идентичности, своей любви к тем извечным ценностям, за счет которых выживал русский народ и все остальные народы, которые с ними формировали это государство. Насчет Кадырова я скажу следующее. Великий Ахмад Хаджи, спаситель нашего народа, дал газвод Кобал Дельцин, человек, который принял на себя этот невыносимый груз, который положил себя на алтарь спасения своего народа, принес себя в жертву буквально и стал мучеником. Этот человек буквально переформатировал, взорвал сознание той истории, тех, скажем, мыслей, того сознания, которое было направлено. И вообще, вот те герои, которые были до него, они всегда говорили о борьбе до последнего чеченца. Ахмад Хаджи объявил борьбу за каждого чеченца. И борьба за каждого чеченца, борьба за справедливость, борьба за свободу духа и борьба за, так сказать, спасение чеченского народа и прекращение вот этой вот традиции через каждых, там, я не знаю, 40-50 лет, чтобы половина нашего народа исчезала, это без России, без дружбы с ее народами, без вот этой вот духовной, ментальной, если хотите, адаптации, уважения своей культуре и культуры тех народов, с которыми ты живешь в одной стране, без этого будущего для чеченского народа невозможно. И я думаю, что уйдем мы, когда-то уйдет, может быть, и Кадыров, может быть, еще кто-то уйдет. Но то, что оставил Ахмад Хаджи, и то, что оставит после себя и уже оставляет, и оставил Рамзан Кадыров, это будет переноситься и передаваться из поколения в поколение, потому что больше войн чеченский народ не потерпит.
Одно уточнение. Вот да. Гипотетически просто представим, что на выборах, не обязательно в 2018 году, ну, побеждает, например, Ксения Анатольевна Собчак, становится президентом Российской Федерации. Это будет другой стиль, например, она провозгласит парламентскую республику в Российской Федерации. И тогда получается, что это будут другие ценности, другие взгляды, и, возможно, тогда и опять разойдутся пути, нет?
Ну, тогда гипотетически я тоже вам отвечу на этот вопрос. Давайте. Если к власти придет Ксения Собчак, и если Ксения Собчак будет действовать антинародными методами, а у нас с вами парламентских республик не прошло, у нас всегда было уважение к сильной и мощной личности, боюсь, что с Ксенией Анатольевной примерно случится то же самое, что с несчастным Керенским, только о нем врали, что он убежал к американцам в женском платье, ей даже в платье женское не надо будет одеваться, я думаю, что она больше правит России не будет, потому что России правят, даже если это были женщины, например, та же Екатерина II, к примеру, да, то это были женщины, которые могли вокруг себя сконсолидировать мощнейший кулак из думающих, сильных, твердых, мощных духом, да, смелых мужчин, воинов, умниц, да, которые и создали благодаря такому символу, как Екатерина II, эту великую мощную империю.
То есть чеченцы признают только сильного лидера, все.
Чеченцы признают и признавали всегда честного, справедливого, сильного и твердым духом лидера, каковым на сегодняшний день является Владимир Владимирович Путин.
Я напомню, с нами Джамбулат Умаров, министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации. Сейчас мы уже будем подключать нашу аудиторию. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-888-94-8. Ну и работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Слушатель, он так и подписывается, слушатель интересуется, откуда Умаров так хорошо говорит по-русски и вообще без чеченского акцента?
Ну, мне сложно сказать. Ну, я ж учился в русских университетах, у меня много русских друзей. Мой папа был начальником геолого-разведочной партии, и у него чуть ли не самым молодым в Советском Союзе. И я как бы рос вот в великолепной, прекрасной такой ауре русской литературы, русского искусства, и при этом, при всем, я всегда с обожанием относился к собственной чеченской войнавской культуре и ее истории.
Не хочет Кадыров стать следующим президентом Российской Федерации, интересуется Дмитрий. Я перефразирую, может стать или нет?
Нет, он никогда в жизни к этому не стремился, не стремится и не будет стремиться, потому что главным кредо чеченского лидера Рамзана Кадырова является служение чеченскому народу.
Вам пригодятся сейчас наушники, будем принимать телефонные звонки, 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей, Москва.
Да, Алексей, пожалуйста.
Вы знаете, в принципе, вот ваш гость все очень понятно объяснил и про развитие, и про поступательное, так сказать, все, что происходит в стране. Единственное, маленькое уточнение, к собачкам Шувалова, как он относится? Вот очень интересный этот вопрос проясните.
Будете обсуждать действующих министров, вице-премьеров российского правительства или нет?
Ну, вы знаете, я не буду этого делать по двум причинам. Во-первых, это было бы нечестно и неправильно с моей стороны, как регионального чиновника, это во-первых, да. И во-вторых, ну, все-таки собачки Шувалова, мне кажется, эта тема гораздо менее интересная, скажем, чем взаимоотношения и история взаимоотношений между вот такими народами, как русский, великий русский народ и чеченские народы.
Алексей пишет, вам не кажется, что если мы обсуждаем чеченские вопросы, не обсуждаем карельские или татарские, то это означает, что этот вопрос есть?
Ну, здесь, наверное, вопрос отдан нам на откуп, да, то есть отвечай как хочешь. Проблема, конечно же, есть, потому что все те регионы, которые перечислил уважаемый радиослушатель, там не было тех проблем сепаратистского, например, характера, да, вот в последние, в 90-е, в начале 2000-х годов. Там нет тех исторических перипетий и терний, через которые проходили русские и чеченские народы. Там нет той кровопролитнейшей войны, которая шла практически на всем протяжении 19 века. Она, в принципе, началась еще со второй половины. То есть там нет 400-летнего, почти 400-летнего противостояния, которое историками зафиксировано. Вот. И я думаю, что это даже было не противостояние с чеченским там, народом, с народами, это было противостояние Российской империи с собственным народом для того, чтобы укрепить свои государственные, свои такие самодержавные позиции. И мы всегда говорили и продолжаем говорить, и достаточно утвердительно это делаем, что мы никогда не воевали с русским народом. Мы воевали только либо с царским самодержавием, либо, так сказать, с его сатрапами, вот, и мы воевали с теми же, с кем воевал сам русский народ, с самодержавием.
Джамбула, спасибо за искренность, пишет 841-й. Как вы видите конфликт в Сирии? Ведь вы сунниты, воюете на стороне шиитов.
Мы не воюем ни на стороне шиитов, значит, мы воюем для того, чтобы реализовать внешнеполитические государственные интересы Российской Федерации. А Российская Федерация является союзником исламского мира, поэтому здесь очень важно не перепутать эти вещи. Мы никогда не так сказать, становились, скажем, солдатами каких-либо религиозных войн. Мы на своей территории, когда эту религиозную войну хотели нам объявить и навязать, мы с ней покончили благодаря Ахмату Хаджи и Рамзану Кадыровым. Мы единственная территория в мире, то есть Россия, ее Северный Кавказ, в частности Чеченская Республика, где международный терроризм побежден. Зная это, учитывая это, к нам обратилось суверенное государство в лице Сирии, Башара Асада, которое попросило наше государство помочь ей справиться с тем же самым злом, с международным терроризмом. Террористический анклав, который, к сожалению, многие журналисты называют исламским государством, к исламу, дорогие мои друзья, никакого отношения не имеет. Это террористы и тысячу раз террористы, люди, которые выполняют задачи для совершенно конкретных транснациональных корпораций, для совершенно конкретных государств, чьи интересы переплетены в этом очень богатом углеводородным сырьем регионе.
Булат Вахидович, я просто уточню. Mm-hmm. По вашему мнению, вообще возможно победить терроризм? У меня есть по этому поводу определенные сомнения. Поясню, почему. Потому что терроризм – это инструмент для достижения определенных целей, для того, чтобы прийти к какой-то цели или достичь, или, там, я не знаю, к идее двигаться. И вот если рассматривать с этой стороны, то, в принципе, победить терроризм не представляется возможным. Вы же не можете заглянуть в голову каждому чеченцу, каждому человеку. Вы же не можете зайти в каждую мечеть для того, чтобы послушать каждую проповедь, которая там звучит. К чему там призывают, что именно читают, на каких форумах сидят. Поэтому можно ли говорить о победе над терроризмом?
Можно в данном случае, потому что когда Рамзан Кадыров говорит о победе над международным терроризмом на территории Чеченской Республики, он в первую очередь говорит о победе в умах, в сознании молодых поколений. В первую очередь об этом идет речь. В Факибе форуме, кто не смотрел, раньше была такая же ситуация, был определенный отток в Сирию, были, так сказать, у нас во времена так называемой Ичкерии, значит, были у нас лагеря, кстати, впервые ИГИЛ хотели создать именно на территории Чеченской Республики, и это не получилось благодаря тому, что была одержана блестящая, уникальная идеологическая победа Ахматом Хаджи. Народ проснулся, народ поверил в себя, народ понял, что вот эта вот модель, так называемая очищение ислама, модель распространения слова Всевышнего огнем, пожаром и терроризмом, что это не исламская модель на самом деле, что это террористическая модель, которая под святыми лозунгами, значит, джихада используется совершенно конкретными людьми, которые и государствами, в том числе спецслужбами, для того, чтобы, как вы правильно выразились, Владимир, использовать вот эту пассионарность мусульман исламского мира вот в своих, я еще раз повторяю, абсолютно конкретных, прописанных, утвержденных и согласованных геополитических планах.
Понимаю, просто всегда воюют за все хорошее против всего плохого.
Совершенно верно. Поэтому мы не говорим сейчас ни о каких... Да, мы сунниты. Да, мы не приемлем шиитскую точку зрения на ислам и на теологию, на вопросы сунны и на многие другие вопросы. Но это вопрос дискурса, это вопрос дискуссии, которая продолжается не одно столетие, и никаких таких мер, значит, военных или воинственных каких-то сотрясений воздуха и заявлений с нашей стороны в адрес шиитских государств и их лидеров не было никогда и не будет.
Почему чеченцы убегают из республики в Европу по сей день, спрашивает 512-й?
Ну, во-первых, о ком идет речь? У нас, например, нет такой статистики, что в массовом порядке из Чеченской Республики кто-то убегает в Европу. Если мы будем с вами сравнивать, уверяю вас, что если вы возьмете любой другой регион России, вот возьмите, мы этим занимались, да, из тех же регионов Центральной России, я не знаю, там, Северо-Западной России, в Европу уезжают гораздо туда большими потоками, чем из Чеченской Республики. Если и едут, то ни по каким там политическим и прочим мотивам. Если едут, то едут куда? Ну, где-то там лечиться. Значит, под видом там кто-то, правда, волею судеб от войны туда убежал. Это было такое время. Ну, сейчас, когда у нас и налаживается ситуация с медициной, с образованием, с многими другими, так сказать, сферами жизнедеятельности человека и республики, то сейчас куда-то бежать нет никакого смысла. И я думаю, что это не тот процесс, который нужно прямо вот так вычленять, что из Чеченской Республики там какие-то мифические потоки куда-то едут. Это на самом деле не соответствует действительности. Много просто шума вокруг этого.
Звонок 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер. Большое спасибо, господин Умаров, за вашу позицию. Алло.
Да.
Да, спасибо. Спасибо. Да,
вы знаете, я хочу спросить, а не опасный крен, то, что вот именно строительство мечети и синагог идет в Саудовской Аравии и Израиле. Вот как бы так влияние вот это англосаксов, вот это через вот эти иудаизм. Вы знаете эту историю, вы помните? Это 710 год, хан Булан. Каган, помните?
Олег, давайте так глубоко не нырять, да, пожалуйста.
Булат Вахитович. Значит, ну, давайте, я постараюсь так.
Очень коротко.
Я понял вопрос. Я еще раз хочу повторить, что России не может быть без православных храмов, России не может быть без мечети, и в том числе ее не может быть без синагог, потому что это те монотеистические храмы, которые испокон века были здесь, в Москве, и даст Бог, они будут, да, и в других городах России. И я думаю, что даже вот эти вот разного рода антисемитские теории, антисемитские вот эти вот, особенно по поводу хазарского каганата, много сейчас таких вот популистских сказок, я думаю, что это, опять же, вбросы для того, чтобы разбудить такого опасного зверя, как антисемитизм.
В продолжение вопрос Николая. Должна ли церковь быть отделена от государства светской власти? Интересуется Николай, кстати, прописано в Конституции.
Я думаю, что церковь достаточно комфортно себя чувствует, даже будучи отделенной от государства. Я думаю, безусловно, она должна быть отделена. Я не вижу каких-то проблем, скажем, связанных с тем, чтобы она была частью государства или была вне
этого государства. Но вы сами воспринимаете как часть культуры, как часть истории, как часть жизни, и ислам, и православие, и иудаизм.
Совершенно верно, просто каждый должен заниматься своим делом, я считаю. У государства, в многонациональном государстве не должно быть крена ни излишнего, ни в сторону православия, ни в сторону ислама, особенно если речь идет о таком государстве, как Россия. Все конфессии у нас равны, имеют одинаковые права. Единственное, я свою точку зрения могу сказать, что православие – это главный на сегодняшний день, я считаю, такой побудительный инструмент для русского народа, чтобы он в конце... Потому что мы вообще народы России, мы вот младшие братья, мы смотрим на большого русского брата и ждем, когда он проснется, когда он, наконец, поверит в себя, когда он, наконец, всех нас, так сказать, нас уже за руку вести не надо, мы самодостаточны. Но нам надо всем как бы вместе по какому-то направлению идти для того, чтобы укрепить свое государство. Иначе мы с вами, так сказать, разделимся, распадемся на части. Русскому народу надо разобраться в себе.
Большой блок вопросов, они однотипны, но касаются одной и той же темы. Сколько русских сейчас живет в Чечне, интересуется 493-й. Ага, еще про мирное существование русских в Чечне расскажите, пишет Виктор.
Сейчас русских живет в Чечне более 20 тысяч. Конечно, я не скажу, что приток, не люблю этот термин, русскоязычного населения, так сказать, у нас увеличивается в геометрической прогрессии, но этот процесс идет. У нас очень много появилось русских преподавателей, учителей, врачей, бизнесменов, спортсменов, которые представлены в наших спортивных командах.
Вы Александра Емельяненко имеете в виду?
Да, в том числе мы имеем в виду, конечно же, Сашу, вот, и очень многих других ребят, которые сегодня под знаменами клуба «Ахмат» очень удачно выступают. И хочу сказать, что это процесс необратимый. Это необратимый процесс. У меня, например, два русских заместителя, вот, которые очень успешно работают, прекрасно выполняют возложенные на них задачи. Вот, наше министерство вообще многонационально. Вот, и я думаю, что это только начало, а уж от туристов так вообще у нас отбоя нет.
Ну и короткий вопрос, у нас буквально 30 секунд, Макс интересуется. Хочу съездить в Чечню, что посоветуете посмотреть, куда сходить?
Я вам советую просто доехать сначала, я вас уверяю, вы тут же найдете, куда посмотреть, и потому что люди местные все вам все покажут, вы увидите, насколько они все доброжелательны. А вообще, можете приезжать лично ко мне в гости, я вам все сам покажу, с удовольствием.
Собираемся. Это был Джумбулат Умаров, министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации. Спасибо, Джумбулат Вахидович, приходите еще.
Спасибо, успехов, друзья.